С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Число жертв наводнения на Украине достигло 25 человек. В соседней Молдавии из зоны стихийного бедствия эвакуируют тысячи людей. В Турции продолжается расследование крупнейшего за последние годы теракта, в результате которого погибли 17 жителей Стамбула. В городской суд Санкт-Петербурга подан иск, оспаривающий законность призыва в армию. Проблемы пенсионной реформы в России. Почему жители страны по-прежнему неохотно делают добровольные пенсионные накопления? Эти и другие темы, экономика, спорт, обо всем этом в нашей информационной программе. На Украине число жертв сильнейшего наводнения достигло 25. Среди погибших 6 детей. Ущерб от стихии в западных регионах страны оценивается более чем 800 миллионов долларов. В пострадавших областях продолжается ликвидация последствий наводнения, а в соседних Молдавии и Приднестровье из зоны бедствия эвакуируют тысячи человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил Винницкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области зоной чрезвычайной экологической ситуации.
Такое решение, оно даёт возможность...
Это решение дает возможность быстро и адекватно отреагировать на ситуацию, которая сложилась.
На ту ситуацию еще склалась.
В конце минувшей недели из-за проливных дождей в 5 западных регионах Украины реки вышли из берегов и буквально за несколько часов затопили обширные территории, говорит глава МЧС Украины Владимир Шандра.
За эти несколько дней выпало...
За эти дни выпала более чем двухмесячная норма осадков. Вода в некоторых местах Днестра поднялась на 7-10 метров. При этом защитные дамбы были рассчитаны максимум на 5 метров. Разрушены многие мосты, автомагистрали, железнодорожное полотно и линии электропередач. Десятки тысяч украинцев остались без крыши над головой и средств к существованию. Под водой находится свыше 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Наиболее сложная ситуация в тех населенных пунктах, которые оказались отрезанными от внешнего мира. На плавучем транспорте туда доставляют питьевую воду и продукты питания. Власти увеличивают численность спасателей, работающих в затопленных районах. К ликвидации последствий наводнения привлечены и военные. Нанесенный ущерб, по оценкам правительства, составляет более 800 миллионов долларов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко требует созвать в четверг внеочередную сессию Верховной Рады. Для оказания материальной помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения депутаты парламента, по словам руководителя правительства, должны немедленно рассмотреть изменения в государственный бюджет. Это действительно огромный объем денег, и без внесения изменений в бюджет эти средства невозможно выделить. Серьезно пострадали не только дома, но и газопроводы. Нам срочно необходимо восстановить все дамбы и выплатить компенсацию людям. Пока правительство выделило около 40 миллионов долларов для помощи семьям погибших и компенсации владельцам разрушенных и требующих капитального ремонта домов. Между тем, пока западная Украина приходит в себя после стихийного бедствия, угроза наводнения нависла и над одним из районов Южной Одесской области. Власти призвали население готовиться к возможной эвакуации. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Конституционный суд Турции начинает рассматривать иск о ликвидации правящей исламистской партии, которую обвиняют в попытках исламизации страны. Именно с этим событием многие эксперты связывают недавний теракт в Стамбуле, в результате которого 27 июля погибли 17 и были ранены более 150 человек. Впрочем, по сложившейся традиции, основной версией взрывов на оживленной площади города является месть курдских сепаратистов за бомбардировки турецкой армии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в турецкой столице Елена Солнцева.
В турецких мечетях прошли поминальные молебны в честь погибших в результате теракта в Стамбуле, который унес жизни 17 человек. По делу о взрывах арестованы несколько подростков в возрасте от 17 до 20 лет, которых запечатлели камеры мобильного наблюдения. Ни одна из действующих в Турции радикальных организаций не взяла на себя ответственность за взрывы. Аналитики уверяют, что к взрыву причастны радикальные исламисты, которые менее 3 недель назад организовали нападение на консульство США в Стамбуле. Власти, однако, обвиняют курдов Курдскую рабочую партию, которая, по их мнению, организовала теракт в ответ на ракетные удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Губернатор Стамбула Муамер Гюлер заявил: «Это была террористическая атака. Радиоуправляемая бомба была заложена в контейнере с мусором. Такие взрывные устройства обычно используют курдские сепаратисты. Первая шумовая бомба привлекла внимание толпы. Люди собрались посмотреть, что же случилось. Второй, более мощный взрыв прогремел через 10 минут после первого и уничтожил много людей. Взрывные устройства сработали накануне вечером недалеко от международного аэропорта на оживленной торговой площади, где собрались сотни людей. Сначала взорвалась шумовая граната. В считанные минуты на месте взрыва собралась большая толпа граждан. Через 10 минут в 15 метрах сработало второе мощное взрывное устройство. Погибли 17, ранены более 150 человек. Многие в тяжелом состоянии находятся в больнице. По данным полиции, никто из иностранных граждан не пострадал. Турецкие власти обращаются к журналистам с просьбой не показывать кадры с места событий, чтобы не травмировать мирных граждан и не нагнетать панику. Побывавший на месте трагедии премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган решительно осудил теракт, заявив, что Турция и дальше будет бороться с экстремизмом. Террористы пытаются дестабилизировать обстановку в стране, но Турция будет и дальше противостоять террору. Террористы не смогут выбить наше общество из нормальной жизни. Мы становимся только сильнее. Взрывы в Стамбуле еще больше накалили политическую обстановку в стране. Во вторник Конституционный суд приступает к рассмотрению дела о распуске правящей исламистской партии, которую обвиняют в попытках исламизации Турции. Оппозиция уже заявила, что вина за взрывы ложится на политическую верхушку правящей партии, которая вместо борьбы с террором занята закулисными интригами. Лидер Республиканской народной партии Денис Байкал в одном из своих интервью заявил, что операция турецкой армии на севере Ирака по инициативе правящей партии была организована крайне неверно. Едва перешагнув границу, армия покинула Северный Ирак, военные предпочли ограничиться отдельными точечными бомбежками, которые не приводят к ощутимым результатам. Обнаглевшие курдские боевики обосновались в Турции, превратив страну в зону боевых действий, заявил он. Взрывы стали самыми кровавыми терактами в Турции после совершенного боевиками Аль-Каиды взрыва в ноябре 2003 года. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На юго-западе Москвы совершено нападение на инкассаторов. В результате двое из них убиты. В Краснодарском крае попали в больницу с пищевым отравлением более 90 детей. В Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ленина пострадали, по разным данным, от 7 до 10 горняков. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. Ингодинский районный суд Читы не вынес решение по жалобе адвокатов Ходорковского на незаконность действий следователей. Президент США Джордж Буш разрешил привести в исполнение смертный приговор военнослужащему, который был признан виновным в убийствах и изнасилованиях. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы. В Пакистане, возможно, убит главный специалист Аль-Каиды по химическому оружию. Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Бум мультфильмов в американском кино. Книга Яна Гейтли «Выпивка. История алкоголя». Необыкновенные американцы. Джон Бейкер из «Дома престарелых». Интервью с Сэмом Вонгом, профессором нейропсихологии Принстонского университета. Скульптуры Генри Мура в ботаническом саду Бронкса. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день,
Марк. И одной из таких публикаций, на мой взгляд, является статья, посвященная вчерашнему событию. В НАТО состоялся Совет России и НАТО, и на нем Дмитрий Рогозин, российский представитель в этой организации, представил своим коллегам, то есть таким же представителям из 26 государств Североатлантического Союза, новую концепцию внешней политики России.
Причем, как отмечает газета «Коммерсант», вчерашнее заседание Совета России и НАТО стало последним мероприятием этого органа перед отпусками. Соответственно, выступление Дмитрия Рогозина, который был заявлен вчера в качестве основного докладчика, выглядело как своего рода домашнее задание странам Альянса на летние каникулы. Дмитрий Рогозин не просто презентовал коллегам из НАТО новую концепцию российской внешней политики, обнародованную Кремлем на позапрошлой недели. Это было выступление Дмитрия Медведева, президента, перед российским дипкорпусом 16 июля. Но и предложил фактически Соединенным Штатам Америки и их союзникам в Европе перекроить мировой порядок, взяв на основу внешнеполитическую доктрину Российской Федерации. Накануне этого выступления Дмитрий Рогозин поделился с «Коммерсантом» и рассказал о том, чем он порадует своих брюссельских слушателей. Цитирую. «Я обращу внимание на то, что новая Россия обрела новую роль. Отныне во внешней политике мы будем руководствоваться тем, что нам полезно». Далее российский представитель собирался поведать об угрозах глобальной безопасности, которые с точки зрения российских властей спровоцированы последними шагами НАТО и Соединенных Штатов Америки. Далее опять цитирую. «Вместо продекларированной политики открытых дверей НАТО устроило фейс-контроль на входе и затягивает в альянс всех, кто плохо лежит. Таким образом, за Украину и Грузию было принято решение о том, что они станут членами блока. Мы должны провести перезагрузку отношений. И если мы партнеры, то следовало бы учитывать мнение партнера. Сейчас же как происходит? Подо все наше мнение не учитывается, ПАПРО не учитывается, по расширению НАТО не учитывается». Конец цитаты. Ну, свое вчерашнее выступление Дмитрий Рогозин построил на какой-то вот попытке донести до своих слушателей новый рецепт справедливого мироустройства, как он видится России. И начать предлагается с Европы. Необходимо заключить, по мнению Дмитрия Рогозина, договор о европейской безопасности. Ну, а старт этой разработки этого документа можно было бы дать на ближайшем общеевропейском саммите. Намеревался Дмитрий Рогозин также донести до слушателей мысль о том, что конкуренция с Москвой ослабляет обе стороны. И есть новые угрозы в мире. И вот перед лицом этих новых угроз за влияние в мире надо не бороться, а найти какую-то форму плодотворного сотрудничества в вопросе создания новой концепции глобальной безопасности. Ну и вот этот пункт концепции глобальной безопасности, по словам Дмитрия Рогозина, это инициатива, важный личный проект президента Дмитрия Медведева. Именно так он рассматривает вот этот вопрос. Сейчас идет работа по детализации идеи. Ну, детализировать идею предстоит, вероятно, к осени, когда все, опять цитата, «все политживотные очнутся от летней спячки». Конец цитаты. Ну, вероятно, как полагает «Коммерсант», и в НАТО ожидают вот это вот наступление сентября, когда от России поступят конкретные предложения. Ну, пока же, как оценивают в НАТО вот это выступление, ничего конкретного сказано не было. Впрочем, ни о какой конкретике и речи и не могло быть. В МИДе прокомментировали так, что главной целью было вбросить идею и посмотреть, какая будет реакция.
Да, ну и вот эти предложения по новой архитектуре безопасности Европы Рогозин обещает представить на следующем заседании Совета России и НАТО. Действительно, это уже будет после каникул в сентябре. А тем временем в независимой газете по странному стечению обстоятельств сегодня же опубликовано большое интервью самого Дмитрия Рогозина, вот состоящее только из его слов.
Да, совершенно верно. И при этом тут есть такой момент, в общем, стечение обстоятельств. То же самое, информационный повод тот же, это выступление Дмитрия Рогозина в НАТО. Более того, тут очень многие слова повторяются практически, вот и перезагрузка матрицы, то есть это уже вот некие клише, которые повторяются Дмитрием Рогозиным и в одном издании, и в другом издании. Ну, тут особый акцент, как говорил Дмитрий Рогозин в интервью «Независимый», он собирается сделать на новой системе международных отношений, которая должна зиждеться на незыблемости ООН и международных международного права, поскольку в последнее время Москва замечает, что ее партнеры в ряде ситуаций считают возможным нарушать международное право. Все больше задумываются партнеры о глобальной роли НАТО. И, как опасается Дмитрий Медведев, в один момент могут появиться горячие головы, которые сочтут, что ООН – это нечто отжившее, а НАТО уже является новой организацией, которая в 21 веке может государствам диктовать правила поведения, поскольку она уже расширилась до каких-то невероятных пределов. При этом, как полагает Дмитрий Рогозин, расширение вот это НАТО скорее приведет к ослаблению НАТО, поскольку тут будут наблюдаться разные скорости движения, что, как полагает интервьюируемый, в свое время привело к развалу Варшавского договора, когда участники как-то двигались с разной скоростью, ну и это пагубно сказалось на организации.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о вчерашнем заседании Совета России и НАТО, во время которого Дмитрий Рогозин представил новую концепцию внешней политики России. Вы слушаете «Свободу в полдень». Законность недавно завершившегося призыва в российскую армию обжалована в суде. Юрист общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Виктор Андреев и член бюро партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратились в городской суд по фактам нарушений при проведении призыва на военную службу в Петербурге. Они считают, что в городе не существует ни одной законно созданной призывной комиссии. Что позволяет правозащитникам делать столь громкое заявление, у Виктора Андреева выяснил наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Мы обжалуем нормативно-правовой акт. Это постановление губернатора Санкт-Петербурга номер 16 ПГ о призывных комиссиях Санкт-Петербурга. По нашему мнению, они все созданы незаконно. Так, в федеральном законе о воинской обязанности и военной службе указано, что председателем призывной комиссии муниципального образования является глава местной администрации или иной представитель местной администрации. По факту сейчас призывные комиссии в муниципальных образованиях возглавляют представители администраций районов Санкт-Петербурга, которые являются органами исполнительной власти Санкт-Петербурга. Дело в том, что местная администрация – это муниципально-правовой термин, и в связи с этим даже законом Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге указано, что участие в призывных комиссиях является вопросом местного значения. Таким образом, возглавлять призывные комиссии должны представители от муниципальных образований, а точнее от местных администраций муниципальных образований Санкт-Петербурга. Мы хотим добиться того, чтобы председателями призывных комиссий являлись представители от муниципальных образований. Сейчас происходит такая практика, что призывные комиссии работают в связке с представителями районных администраций. Получается, призыв централизованный, и нарушаются права граждан на призыв на военную службу уполномоченным составом призывной комиссии, а также права муниципальных образований и права граждан на местное самоуправление. На мой взгляд, если мы добьемся успеха и наши заявления удовлетворят, то это приведет к тому, что уровень коррупции уменьшится, и у граждан будет больше возможностей контролировать призыв на военную службу и более уверенно защищать свои права.
Виктор, ну вы знаете, что на самом деле муниципальное образование сейчас достаточно слабое в России, и вообще муниципальное законодательство достаточно, ну, сложное, скажем так, мягко говоря. Вот. Как юрист, скажите, у вас надежды есть, что какие-то могут быть приняты решения судом городским Санкт-Петербурга, куда вы подали иск в вашу пользу?
Да, надежда есть, потому что действительно, да, наше заявление основано на законе, и действительно, это очевидно из самого нормативного акта губернатора о том, что призывная комиссия создана незаконно. Это действительно очевидно, и надежда есть, и надежды на лучшие перемены в данном случае тоже имеются. Мы предполагаем, что после поданного нашего заявления призывные комиссии будут переформированы и будут созданы на законной основе. Более того, будем добиваться того, чтобы каждая призывная комиссия была создана конкретно в каждом муниципальном образовании.
Очень интересно. Скажите, получается тогда такой вариант, что, в принципе, если все это произойдет, то вы сможете потребовать, чтобы тех призывников, которых набрали, вот, ну, последний призыв хотя бы, да, к примеру, их признали незаконно призванными?
На самом деле нет. Дело в том, что призывная комиссия – это орган коллегиальный. Решение призывной комиссии принимается большинством голосов. И юридически, если так подумать, то сам факт того, что в призывной комиссии один из членов является незаконным, не может засвидетельствовать о том, что призыв проводится незаконно, к сожалению.
Скажите, а какую оценку вы можете дать прошедшему призыву в российскую армию и вообще сейчас в ситуации в российской армии, ну, на примере хотя бы северо-западного округа военного?
Призыв прошел последний более-менее благополучно. Да, до сих пор остались те же нарушения. Это недопуск представителей призывников на призывные пункты, это сокрытие информации от граждан, сокрытие их личных дел. Сейчас большая проблема – это ознакомиться со своим личным делом, что, в принципе, очень серьезное нарушение закона. И волокита. Очень серьезная волокита, что люди, например, действительно, которые негодные, все имеются документы, их тянут 2 года, могут тянуть 3 года. То есть 5-6 призывов, и только потом человек получает военный билет. По сути дела, нервотрепку устраивают гражданам на очень долгое время. Это, конечно, неправильно. Но в то же время есть положительные изменения, касающиеся того, что не было в этот призыв зверства в плане насильственного призыва. Поступали сообщения, что кого-то задерживали, ловили, но не как в прошлый призыв. Призыв было намного хуже с этим. Постоянно поступались обращения к нам о том, что забрали, в наручниках привезли, насильно призвали и так далее. В этот призыв практически такого не было. По поводу военной службы. Проблемы остались действительно точно такие же. Это основные проблемы – это пытки в армии, неустанные отношения, вымогательство денежных средств, вещей и так далее, неоказание медицинской помощи и другие случаи. Вот сейчас у нас в 442-м окружном военном госпитале находится военнослужащий Смирнов Николай, который проходил службу в Архангельске. По официальным данным, его якобы сбила машина около войсковой части. При этом он постоянно твердил о некоем пылесосе, кто его сбил там и так далее. Так никто не понял. Сейчас он находится в коме.
Что такое пылесос?
На армейском сленге пылесос – это преступник, который вымогает денежные средства сослуживцев. Вот. Сейчас он никаких комментариев давать не может. Находится в коме. Как, по словам матери, обратившись в нашу организацию, ему не оказывается надлежащая медицинская помощь. В этой связи мы попросили написать заявление нашу организатор, чтобы мы тоже отреагировали, и если действительно происходит такое, что ему не оказывается полноценная медицинская помощь, то мы будем требовать того, чтобы его надлежащим образом лечили, потому что нам не нужен второй Роман Рудаков, который трагически погиб, и, в принципе, на мой взгляд, государство не сделало того, что должно было сделать, чтобы его спасти.
Говорил юрист общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Виктор Андреев. Напомню, вчера он и член бюро партии «Яблоко» Николай Рыбаков подали иск в городской суд Петербурга о признании незаконным последнего призыва в российскую армию в этом городе. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Единый государственный экзамен и русский язык. В программу приглашен доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский, ведущий Владимир Бабурин. Повторы в 4 и в 11 часов утра 30 июля. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Меняется ли в России отношение граждан к пенсионной реформе? Кого ждут в приемных Владимира Путина, которые открываются в эти дни по всей стране? Новости экономики и спортивный обзор. Подводим итоги первого круга чемпионата России по футболу. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Москвы во вторник утром было совершено нападение на инкассаторов. В результате 2 из них убиты, ранено несколько прохожих и один из нападавших. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, нападавшие были вооружены автоматическим оружием. В Красноярском крае попали в больницу с пищевым отравлением более 90 детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в понедельник в оздоровительном лагере «Салют» на территории Ермаковского района было зафиксировано массовое отравление. В городе Междуреченск Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ленина пострадали, по разным данным, от 7 до 10 горняков. Произошел взрыв метана на глубине 300 метров. Шахта принадлежит компании «Мичел». В мае там произошла авария, в результате которой погибли 5 человек. В Молдавии из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей. Затоплены сотни домов. На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. Ингодинский районный суд Читы не вынес решение по жалобе адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. Как ожидается, это будет сделано в пятницу. На Байкале с сегодняшнего дня начинается серия погружений батискафов «Мир-1» и «Мир-2» в самой глубокой части озера. Это будет первая работа аппаратов в пресной воде, и впервые они будут погружаться не с корабля, а со специально оборудованной баржи. На юге Испании, в районе Коста-дель-Соль, сегодня утром произошел взрыв, о пострадавших не сообщается. Взрывчатка была заложена под пешеходным мостом у двух гостиниц в местечке Торремолинос. Полиция расследует возможную причастность к взрыву боевиков террористической организации «ЭТА». США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы для борьбы с повстанцами.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Партия «Яблоко» требует возбудить уголовное дело против руководителей Химкинского района Подмосковья. В Петербурге госпитализированы двое участников голодовки обманутых дольщиков. Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело 13 скинхедов, обвиняемых в убийствах. Школы и детские сады теперь будут охранять и женщины. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководства Химкинского района по статье 149 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга или участию в них». Речь идет о согласованном митинге жителей микрорайона «Сходня» против передачи озелененных территорий под застройку. Митрохин утверждает, что группа нетрезвых людей, пытавшихся сорвать митинг, была организована там же представителями власти. Петербург. За время голодовки дольщиков, стартовавшей 21 июля, из 11 участников по разным причинам выбыло 5 человек, из них двое госпитализированы в больнице. К голодающим присоединились еще 2 человека. В акции участвуют только женщины в возрасте от 47 до 66 лет. Они заявили, что реальную помощь дольщикам никто не оказывает, поэтому основным требованием участников голодовки по-прежнему является личная встреча с губернатором Валентиной Матвиенко. Тем временем власти сообщили, что реальной помощью уже обеспечены 380 обманутых соинвесторов. Голодовка организована Советом инициативных групп обманутых дольщиков Петербурга. Москва. Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела 13 скинхедов, обвиняемых в 2 убийствах, а также покушениях на убийство и разжигании национальной вражды. Уже оглашено обвинительное заключение. Процесс проходит в закрытом режиме, поскольку почти все подсудимые несовершеннолетние. О первом дне слушаний журналистам рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
Часть подсудимых заявили, что вину свою они не признают, а часть подсудимых признали вину лишь частично. Вместе с тем, сегодня суд определил порядок исследования доказательств по данному уголовному делу, согласно которому первое доказательство будет представлять сторона обвинения, после чего доказательство будет представлять сторона защиты, затем начнется допрос подсудимых.
Петербург. Средняя зарплата в строительной сфере Ленинградской области составила почти 19 тысяч рублей. Это на 36% больше, чем в прошлом году. В отрасли работают более 1800 предприятий. С января по май этого года они выполнили работу на 13 миллиардов 600 миллионов рублей. Москва. Женщины будут охранять школы и детские сады в новом учебном году. В учебном центре управления вневедомственной охраны при ГУВД Москвы будущие охранницы сейчас проходят полугодовую подготовку по юридическим, физическим, психологическим и медицинским дисциплинам. Петербург. На оказание помощи бездомным из городской казны в этом году выделяется 1,5 миллиона рублей. На эти деньги, сообщает Комитет по труду и социальной защите, можно оказать помощь более 10 тысячам бездомных. Новости Москвы и Петербурга, 29 июля, Вера Володина.
И из Петербурга же наш сегодняшний городской репортаж. В 2008 году число договоров граждан об обязательном пенсионном страховании с негосударственными пенсионными фондами возросло в 5 раз по сравнению с прошлым, хотя добровольные пенсионные накопления по-прежнему не пользуются популярностью. В Петербурге тоже активно внедряется новая система пенсионного обеспечения, хотя многим мелким негосударственным пенсионным фондам грозит закрытие, рассказывает Татьяна Вольская.
Эксперты говорят о том, что сейчас происходит перелом в отношении граждан к пенсионной реформе и прогнозируют, что если прирост клиентов в негосударственные пенсионные фонды будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня, то в ближайшие 7 лет почти половина работающего населения страны переведет свои накопления в частные структуры. Но как быть с добровольными пенсионными накоплениями, делать которые никто не спешит? Изменить ситуацию призван принятый весной 2008 года федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. Это закон, который предусматривает 100% государственное софинансирование добровольных пенсионных накоплений и делает выгодным для пенсионера продолжение работы. Между тем, в дальновидности закона сомневается директор Октябрьского филиала негосударственного пенсионного фонда благосостояния Владимир Верегин.
Люди помнят, когда бабушки и дедушки выходили на пенсию 55 и 60 лет, то они сидели с нашими, вот со мной сидели, и контролировали как-то. Я не говорю, что это та вещь, которая приведет к тому, что детская преступность упадет на нет. Но мне хотелось бы подчеркнуть, если мы такой социальный закон принимаем, то где наши дедушки и бабушки будут? С кем останутся эти дети? Куда они пойдут?
Сегодня работающих пенсионеров не больше, чем 30 лет назад. Закон рассчитан в основном не на них, возражает заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленинградской области Татьяна Бойцова.
Он в основном направлен на то, чтобы стимулировать задуматься о пенсии молодых. Как раз пенсионеров он касается в гораздо меньшей степени. Потому что пенсионеру надо посчитать, ему в основном невыгодно это делать.
Так задумываются ли сегодня о своей будущей пенсии молодые петербуржцы, к услугам которых около 20 негосударственных пенсионных фондов, говорит начальник отдела контроля коллективных инвесторов регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе Виктор Борилов.
На практике скажу, вот в моем отделе работают молодежь, студенты в основном и только что окончившие институт. Причем мы сами проверяем управляющие компании и знаем вообще все прекрасно. Изнутри допуск к любой информации абсолютно нам не ограничен. Мы проверяем негосударственные пенсионные фонды. И мы тоже там все выворачиваем наизнанку и все видим, как там денежные потоки идут. Но причем я силом заставляю своих сотрудников, молодых парней и девчонок, говорю, идите, заявление напишите в управляющую компанию. Если вы не хотите пенсионному фонду переплачивать, вы же знаете, что 55 управляющих компаний. У нас по Питеру 7 работает, которые получили разрешение. Бесполезно. Да, Виктор Владимирович, я в рабочее время говорю, идите. В рабочее время отпускаю. Бесполезно. Наступает Новый год, не пошли. То есть первые проблемы у нас являются наша лень. Боязнь какая-то, но мои-то сотрудники не боятся, они все знают. То есть они тоже не хотят. Из-за этого инертность, наверное, существует. И плюс отрицательный опыт чековых инвестиционных фондов, которые нас сразу ошарашили. Мы обрадовались, полетели на рынок, да? А нас раз холодной водой всех облили. И мы теперь думаем, а нести ли туда деньги или не нести? И все равно у нас подсознание там работает. И Пенсионный фонд Российской Федерации, когда вы ему задаете вопрос о том, что а можно ли людям пожилого возраста, я на месте Пенсионного фонд тоже подсознался. Они и так перегружены работой. На каждого человека они должны открыть лицевые счета. Вы представляете, какую работу они там делают? Люди перегружены работой, сидят на копеечных зарплатах. А тут еще, значит, пенсионерам, старикам приходить открывать лицевые счета. У меня работают 3 девчонки, 2 мальчишки, да, и от Калининграда до Сыктывкара мы работаем. И контролируем мы паевые все фонды, мы контролируем все жилищно-копеечные кооперативы, мы контролируем все негосударственные пенсионные фонды. Из-за этого, конечно, мы бы хотели более тщательно контролировать, глубже вникать в все проблемы, но у нас не получается.
Проблемы есть не только у контролирующих инстанций, но и у самих негосударственных пенсионных фондов. Вернее, проблемы неумолимо надвигаются.
В самом Петербурге у нас более 20 негосударственных пенсионных фондов работают. От очень маленьких, но самым крупным, наверное, в Петербурге, это оборонно-промышленный комплекс. Что касается мелких фондов, то, конечно, сейчас им придется либо сливаться, либо ликвидироваться, поскольку с 1 июля 2009 года вводятся требования по совокупному вкладу учредителей. То есть, собственно, имущество должно быть 100 миллионов. Быть. Также открыто должно быть 20 тысяч лицевых счетов, то есть они должны 20 тысяч человек привлечь. Это очень сложно. В основном большая часть по 5, там 6 тысяч, до 10 тысяч имеет лицевых счетов. Плюс, конечно, совокупный вклад учредителей, они в основном имеют сейчас 30 миллионов. И поднять до 100 миллионов за год это очень жестко. Уже сейчас они между собой решают вопрос о слиянии, укрупнении.
Кроме того, по мнению экспертов, для того, чтобы пенсионная реформа заработала, к ней должны подключиться и частные работодатели. разрабатывая социальные пакеты, учитывающие и пенсионные накопления. Но этого в Петербурге пока не происходит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Как пожаловаться любимому президенту, если он уже не президент? Легко. По всей России в эти дни открываются приемные экс-главы государства, а ныне премьер-министра Владимира Путина. На презентации одной из таких приемных в Екатеринбурге побывал наш корреспондент Денис Каменщиков.
Общественная приемная председателя Общероссийской партии «Единая Россия» Владимира Путина открылась в здании, когда-то принадлежавшем высшей партийной школе – ВПШ. Теперь здесь Академия государственной службы. Улица 8 марта, 66. 15 минут ходьбы от центральной площади города. Слева – обувной магазин, справа – магазин бытовой техники. По диагонали через дорогу – цирк. Фасад украшен коричневым стеклом. В вестибюле на входе охранник в камуфляже и два стенда с фотографиями. Президент Дмитрий Медведев, председатель правительства и партии «Единая Россия» Владимир Путин и прочие члены Высшего политического совета единороссов. 16 ступенек на второй этаж, и вот она, приемная. Две комнаты для встречи с гражданами, зал для заседаний, мужской и женский туалеты. На вопрос, сколько здесь квадратных метров, пресс-секретарь регионального отделения партии Андрей Русаков ответить отказался. На глазок не меньше 150. В отличие от Нижнего Новгорода, где на прошлой неделе Владимир Путин лично открывал свою приемную, в Екатеринбург он не приехал. Главным героем, разрезавшим ленточку, стал глава администрации губернатора Свердловской области Александр Левин. Остальные предпочли молчать и хлопать.
О! Ну все, работа.
Спасибо.
Работа пойдем, началась.
Пойдем.
В своей торжественной трехминутной речи Александр Левин 8 раз повторил слово «жалоба». В том смысле, что они тут в приемной ждут людей с их проблемами и готовы помогать народу в любой беде. А как же посетители с ценными советами, масштабными проектами и рационализаторскими предложениями, поинтересовались журналисты?
Конечно, львиная доля жалоб частного характера. Но среди этих писем есть очень много интересных предложений, советов. Вот буквально в сегодняшней почте очень интересное предложение по реализации проекта доступного жилья, связанного с переосмотром выдачи субсидий, кстати, молодым семьям. Но вы же понимаете, что люди пишут разные и на разные темы. Если это обращение будет касаться какого-то частного характера, бытового, того, что это можно решить вот здесь, сходу и сейчас, конечно, мы не будем перегружать.
Пока в приемной работают всего два человека, это помощники депутатов областной думы от партии «Единая Россия». В ближайшее время штат предполагается расширить до 7 человек. Все без исключения консультанты будут трудиться на общественных началах, то есть бесплатно. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек, в том числе 6 детей. В Кемеровской области в результате аварии на шахте имени Ленина пострадали, по разным данным, от 7 до 10 горняков. На Байкал доставлены батискафы «Мир-1» и «Мир-2», которые начинают серию погружений в самой глубокой части озера. Президент США Джордж Буш разрешил привести в исполнение смертный приговор военнослужащему, который был признан виновным в убийствах и изнасилованиях. В Пакистане, возможно, убит главный специалист Аль-Каиды по химическому оружию. В Москве сегодня прощается с известным актером Михаилом Пуговкиным. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Сергей Синицкий.
На российском фондовом рынке продолжается снижение котировок большей части акций. Ведущие фондовые индексы снизились сегодня в начале торгов на 1,5-2,5%, а падение отдельных акций составило от 1 до 5%. Среди причин эксперты называют как внешние факторы. На фондовых рынках США и Европы акции вчера подешевели в среднем на 1,5-2%, так и внутренние. К ним относят ситуацию вокруг металлургической компании «Мечел», обвиняемой в уклонении от налогов, а также относительно дефицита свободных средств на межбанковском рынке, регулярно возникающие в конце месяца или квартала. Тем не менее, по прогнозам аналитиков, в целом российский рынок акций может отыграть сегодня часть потерянной им за последние три дня стоимости. Розничные цены на бензин в России за неделю с 13 по 20 июля повысились в среднем на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, с начала года бензин подорожал в стране на 19,5%. Это вдвое больше, чем за весь 2007 год. Средняя цена одного литра топлива в России к 21 июля составила 23 рубля 29 копеек, или в пересчете по текущему курсу более 99 американских центов. В Соединенных Штатах средняя по стране цена автомобильного бензина составляет ныне $1.05, снизившись за две последних недели на 3%. Французская государственная компания Electricité de France, крупнейший в мире оператор атомных электростанций, близка к соглашению о покупке британской энергетической компании British Energy, 35% акций которой принадлежат правительству Великобритании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. British Energy является оператором 8 атомных электростанций в стране. Общая сумма сделки может составить $25 миллиардов. Впервые о возможности продажи компании руководители British Energy объявили 4 месяца назад и с тех пор не раз говорили о ведущихся переговорах, не раскрывая при этом, с кем именно. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.36, на завтра 23.32, к евро на сегодня 36.67, на завтра предположительно 36.72. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.57.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. Со мной в студии сегодня Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий. Сначала, наверное, новости.
Добрый день, да. С последних событий начнем. А это теннисные турниры на американском континенте. В Монреале это соревнование первой категории. Женские соревнования. Во второй круг в понедельник пробились две россиянки. Анастасия Родионова одолела Кару Блэк из Зимбабве, а Алла Кудрявцева взяла верх над теннисисткой из Южноафриканской республики Шанель Схеперс. Завершила выступление Елена Веснина, уступившая Доминике Цибулковой из Словакии. Мужчины соревнуются в Цинциннате в рамках второго подряд турнира серии «Мастерс». Два россиянина завершили выступление по итогам вчерашних поединков. Это Михаил Южный, который потерпел поражение от Томми Хааса из Германии в трех партиях, и Марат Сафин. Он получил специальное приглашение в «Уайлдкарт» на эти соревнования. Сафин потерпел поражение от своего соотечественника Дмитрия Турсунова в двух сетах. Лучшее в истории время на дистанции 10 километров показал в спортивной ходьбе испанец Франсиско Хавьер Фернандес за несколько дней до старта Пекинской Олимпиады. 37 минут 53,09 секунды. Прежнее высшее мировое достижение принадлежало итальянцу Ивану Бургетти, выигравшему олимпийский старт 4 года назад в Афинах.
Ну и сегодня у нас есть возможность подвести промежуточные итоги чемпионата России по футболу в премьер-лиге, итоги первого круга, который, впрочем, правда, пока еще не до конца доигран. Несколько матчей были перенесены, в частности, матчи «Зенита», которого много называют матчей скрытым лидером, но таблица уже более-менее приблизилась к тому стройному виду, который она в идеале должна иметь. Ну и главная неожиданность, наверное, то, что в первой тройке всего одна московская команда.
Да, это одна из неожиданностей первого круга чемпионата России. Ну, цыплят по осени в любом случае считают. И этого же мнения придерживается главный тренер, в частности, того же самого «Зенита», голландец Дик Адвокат. Впрочем, давайте узнаем все подробности из репортажа Игоря Швейцера.
Промежуточный финиш первенства России для московских поклонников футбола ознаменовался противостоянием одного из лидеров де-факто, московского «Динамо», с лидером, если можно так выразиться, теневым, чемпионом страны и обладателем Кубка УЕФА «Зенитом». Правда, лидерство «Зенита» сейчас можно рассматривать лишь как отдаленную перспективу. Проводя как пропущенные ввиду подготовки к финалу Кубка УЕФА матчи, так и соответствующие календарю, команда «Дика Адвоката» чередует успехи с неудачами. Причем последних пока чересчур много, если оценивать не просто соотношение набранных и потерянных очков, а положение «Зенита» в турнирной таблице. Да, чемпионы после перерыва набрали уже 11 очков, но ведь и потеряли 7, а это как-то не совсем по-чемпионски. Их соперники в 15-м туре, «Динамовцы», набрали 9 очков при 3 потерянных, что куда больше соответствует графику претендента на высокие места. Победили бело-голубые, в том числе и «Зенит», в матче, ознаменованном множеством желтых карточек и даже одной красной. Но была ли показана при этом хорошая игра? Вот мнение тренера «Динамо» Андрея Кобелева.
Наверное, от сегодняшней игры все ждали большего. И я думаю, что немножко разочарованы. Все-таки по такой жаре тяжело было играть. И скорости были маленькие, всем было тяжело. Если до удаления еще такая обоюдоострая была игра, держала напряжение, то после удаления, естественно, второй тайм еще такой тактический уже. «Зенит» играл строго от обороны. И, естественно, закрыли нам все зоны, и тяжело было взломать, и хорошо, что забили в концовке гол.
Андрей Кобелев может быть доволен. Его команда не только в лидерах по итогам первого круга, но и умудрилась нанести по ходу турнира поражение всем соискателям золотых медалей. Наверняка иное настроение у Дика Адвоката. Хотя он после проигрыша в Москве не выглядел удрученным. Вот к каким выводам он пришел.
Мы сегодня не заслуживали поражения. Мне интересно, не подумайте, что это из-за того, что мы проиграли. Почему судить столь важную встречу между занимающим второе место «Динамо» и рвущимся наверх «Зенитом» поручают не самому лучшему в стране арбитру, а человеку, у которого в карьере, быть может, это первая игра на таком уровне? Не должно быть такого. Мне, как голландцу, любопытно, отчего лига и коллегия футбольных арбитров приняли такое решение. И у меня есть собственные соображения на этот счет. Но при этом я не умаляю заслуг «Динамо». Это симпатичная команда, и я желаю ей всяческих успехов в будущем. Ну а сегодня мы слишком долго играли вдесятером. Хорошо играли и почти уже дождались финального свистка. Однако в самом конце соперник забил потрясающий гол. Уверен, что этому футболисту больше никогда не удастся нанести столь красивый и точный удар. Отличный гол.
Что ж, действительно, динамовцу Кириллу Камбарову удался гол красавец, к тому же победный. А вот рассуждения Дика Адвоката о судействе кажутся не совсем уместными. Может быть, рефери из Тамбова и не был на высоте, однако и сам «Зенит» явно не блистал, хотя лицо сохранил. По мнению полузащитника «Динамо» Дмитрия Хохлова, удаление Фатиха Теке не сыграло на руку динамовцам. Не придало ли оно бело-голубым дополнительной уверенности в неминуемой победе?
Да нет, такой уверенности не было, просто нужно было перестраивать игру, может, наоборот, «Зенит» стал более аккуратен в обороне, это усложнило нашу игру.
Так считает Дмитрий Хохлов. Не показалось ли ему, что «Зенит» устал ввиду большего количества проведенных после перерыва матчей?
Наверное, да. Ребята все-таки не железные, устают, где-то могут подсесть.
Отмеченное Дмитрием Хохловым состояние соперника сейчас очевидно. Не жалеет ли Дик Адвокат о перенесенных весной матчах?
Нам приходится сейчас проводить много матчей, но жаловаться не на что. Организаторы первенства России пошли нам навстречу весной, дабы «Зенит» мог лучше подготовиться к финалу Кубка УЕФА в Манчестере. Единственное, что огорчает, так это то, что мы слишком затягиваем с приобретением способных усилить нашу игру новых футболистов. Слишком затягиваем.
Да, Дику Адвокату пока приходится обходиться теми, с кем он начинал чемпионат, за вычетом травмированных. Но в этом он не одинок. Такое же положение и у большинства других претендентов на медали, в частности и у «Динамо». Его капитан Дмитрий Хохлов, однако, отмечает иные проблемы, связанные не с составом, а с игрой.
Не хватает быстроты и легкости. Наверное, сегодня это было видно. Можно на погоду списать, можно еще на что-то. Скорее всего, после перерыва потихоньку набираем обороты. Я думаю, что должны выйти.
Таково мнение Дмитрия Хохлова об игре «Динамо». А вот как он оценивает для своей команды итоги первого круга.
Естественно, не все то, что хотели, сделали. И те некоторые очки потеряли, я думаю, не совсем по играм. Но, тем не менее, довольно-таки неплохо. Первый круг – это не показатель. «Торпеда» года 4 назад, по-моему, тоже после первого круга на первом месте шли. Поэтому рано еще обольщаться.
Так, с позиции опыта, осторожно подвел итоги первого круга капитан идущего на втором месте «Динамо» Дмитрий Хохлов. Впрочем, динамовцы в любом случае могут быть довольны. Иное дело чемпион, в которого уже начинают лететь критические стрелы. Однако на вопрос журналиста о соответствии состояния нынешнего «Зенита» занимаемому им 10-му месту, Дик-адвокат ответил так.
Что ж, давайте поспорим, кто в итоге будет выше в турнирной таблице, мы или «Динамо». Давайте, если вы мужчина, вы согласитесь заключить со мной такое пари.
Ну что ж, это был Дик-адвокат. А вам, Дмитрий, какие события первого круга футбольного чемпионата российского больше всего запомнили?
Вы знаете, Марк, с точки зрения игры, особенно на контрасте с чемпионатом Европы, наверное, таких выразительных событий было не так уж и много. Ну, выделим, наверное, один из последних матчей. Искрометная победа ЦСКА над «Спартаком». Можно вспомнить и несколько подряд неудачных матчей московского «Локомотива», который, ведя в счете в два мяча, не удерживал это преимущество победное и в итоге играл в ничью.
Ну, вообще, вот эти две команды, «Спартак» и «Локомотив», они запомнились в первом круге тем, что не могли наладить контакт со своими болельщиками, которые крайне недовольны их выступлением. Что «Спартака», что с «Локомотива». Там большой конфликт между болельщиками и руководством клуба.
В менеджменте этих клубов действительно большие проблемы в этом сезоне. И, конечно же, они не скажутся положительно на выступление этих команд в этом году. Можно вспомнить и многие другие вещи, отставки Муслина и Юрана, можно вспомнить отвратительное состояние поля во Владивостоке, как еще допускают это поле в игре в премьер-лиге, к игре в премьер-лиге России. Можно вспомнить несколько ярких моментов в исполнении футболистов ЦСКА, безусловно, бразильских прежде всего, бразильских футболистов, в частности того же самого Вагнера.
Ну что ж, ну и тем не менее, после 15 игр на первом месте Казанский Рубин, а на втором Пермский Амкар, и лишь на третьем Московская Динамо. Посмотрим, что будет дальше. Действительно, осень уже, в общем-то, не за горами. Спасибо, Дмитрий. О спорте мы сегодня говорили с нашим обозревателем Дмитрием Морозовым. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программу «Час прессы». Каскад новых идей в российской армии. Военно-воздушными силами будут командовать сухопутные генералы, а на флоте появится несколько авианосных групп. Что это, начало реформ или фикция? Размышляет военный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева и председатель комиссии по безопасности Общественного совета при Министерстве обороны Виталий Шлыков. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось амбулаторно, больных с повреждением.
Обе бомбы были заложены в мусорных урнах.
Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.